Здравствуйте, дорогая церковь! Рад вас приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. В прошлый раз мы с вами рассматривали отрывок из послания к филиппийцам, 3 главу, с 17 стиха и до конца. Еще немножко захватили 1 стих 4 главы, где мы говорили о том, что каждый верующий на протяжении своей жизни должен жить небесами. Сегодня мы будем рассматривать один из отрывков послания к филиппийцам, 4 глава, с 1 по 7 стих. Послание к филиппийцам, 4 глава, с 1 по 7 стих. Давайте откроем для большего понимания, прочитаем все послание к филиппийцам. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защите и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что из того, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня Христос и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И не страшитесь ни в чем противников. Это для них предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безупречными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился, но если я и сделаюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Этому и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был смертельно болен, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и к таким имейте уважение, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы исполнить недостаток ваших услуг мне. Впрочем, братья мои, радуйтесь Господи, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания, ибо обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом. И не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели – к почести высшего призвания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, чего мы достигли, так и должны мыслить и так поступать. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное наше тело, тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так, Господи, возлюбленные, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас, находящиеся со мной братья. Приветствуют вас все святые, а особенно из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Наш отрывок, еще раз напомню, Филиппийцам 4 глава с 1 по 7 стих. В послании мы видим, что Павел находится в тюрьме в Риме во время своего первого заключения. Он пишет это послание в Филиппийскую церковь, которая находилась в городе Филиппы. Это был первый город Македонии, где Павел основал церковь. Тема моей проповеди, которую я назвал «Христос – центр жизни каждого христианина». Тема проповеди «Христос – центр жизни каждого христианина». И как это проявляется в жизни христианина? Мы увидим четыре увещания Павла, которые помогают жить Христом. Четыре увещания Павла, которые помогают жить Христом. И первое увещание – это «твердо стоять в Нем». Это первый стих. «Итак, братья мои», 4 глава, 1 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так, Господи, возлюбленные». Словом «итак» Павел вводит призыв. Павел подводит черту под тем, что было сказано в 3 главе об освящении и прославлении, мы видим особую любовь и привязанность Павла к этой общине в Филиппах, из его обращения к ним, как он говорит, как братьям возлюбленным, братья возлюбленные, вожделенные, то есть такие, о которых он очень сильно скучает. Смотрите, как он их называет: «радость и венец мой». «Радость и венец мой». С греческого «стефанос», то есть «венок» или «венец победителя» в спортивных состязаниях, соревнованиях. Филиппийские святые были для своего духовного отца тем же, что упомянутый венок в спортивных соревнованиях олимпийских, в Олимпийских играх. Также мы видим призыв Павла: «Стойте так, Господи, возлюбленные», то есть «твердо стойте». Стоять твердо – это значит жить жизнью, в центре которой является Христос, наш Господь, и ничего более. Тот стих, который мы с Сашей читали в начале собрания, из 4 главы Матфея, 10 стиха: «Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи». Самая прекрасная цель, ради которой стоит прожить на этой земле – это жить для Господа и для других, и жить таким образом, чтобы прославлять Его имя, чтобы Он был всегда в центре нашей жизни. Снова возвращаясь к 4 главе послания к Тимофею, мы видим, как сатана искушал нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Христос был искушаем во всем. Сатана его искушал похотью плоти, то есть голодом, похотью очей. Мы помним, как он сказал: «Дам тебе власть, все царства мира, если, упав, поклонишься мне». И гордостью житейской: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, тебе ничего не будет. Ангелы на руках понесут тебя». И мы помним, мы читали, один из ответов Иисуса был: «Не искушай Господа Бога твоего». У меня вопрос ко всем нам. Стою ли я твердо в вере, когда приходят испытания и искушения в моей жизни? И готов ли я отступить от Бога ради своей собственной выгоды? Далее мы видим двух женщин, имена которых Еводия и Синтихия. И Павел их не просто просит, он их умоляет и настаивать мыслить тоже о Господе. Это были сестры, которые помогали Павлу в благовествовании, но, вероятнее всего, были причиной каких-то раздоров в общине. Отсюда становится более понятен и прежний призыв Павла к единству филиппийцам, 2 глава, 1-4 стих. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других». Итак, мы видим, что Павел призывает нас мыслить и размышлять о Господе. Это второе увещание Павла, которое помогает нам жить со Христом. Это мыслить или размышлять о Господе. 2-3 стих. Умоляя Синтихию мыслить тоже о Господе. Мыслить тоже о Господе. Наши мысли, наши стремления в жизни, все, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, Если эти мысли не направлены на Господа, то эти мысли пустые, тщетные и напрасные. И богоцентричная жизнь невозможна без богоцентричного поклонения. Писание является богоцентричным. Все, что нас окружает, существует ради одной цели. Бог дает нам дыхание, сердцебиение, аппетит, жажду, способность мыслить, видеть ради одной цели, чтобы мы больше всего проникались Иисусом Христом и прославляли Его. Мысли в нашем сердце не могут появляться просто так по себе. Да, могут быть разные мысли, но созидающие наш разум, наше мышление в Боге, мысли могут быть только лишь из Слова Божьего. И нам нужно открывать Божье Слово, чтобы через Божье Слово мы могли мыслить о Нем и учиться размышлять о Нем. Давайте откроем Псалом 76, 12, 14 стих. Псалом 76, 12, 14 стих. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто есть такой великий Бог, как Бог наш?» Таким образом, вера псалмопевца укоренилась благодаря его размышлению о Господе. «Буду вспоминать о чудесах Твоих, буду вникать во все дела Твои, буду размышлять о великих Твоих деяниях». Это очень важное и ценное упражнение для нашего разума. В третьем стихе, в некоторых переводах, есть слово не «да», а «ей». «Ей» – это не имя. Переводится как «к тебе обращаюсь» или «я умоляю и тебя, мой соратник». Кого имел в виду Павел, говоря «искренний сотрудник», неизвестно. Слово это по-гречески «сидзиг» звучит так, что его можно принять за имя собственное. Возможно, он обращается к пресвитеру или лидеру той церкви, которая ему помогала в благовествовании. Павел также знал, что он может положиться на этого человека, который может по этому вопросу прийти и помочь об вышеупомянутых женщинах и привести их к взаимопониманию друг с другом и с Господом. Климент и прочие сотрудники когда-то вместе с Еводией и Синтихией помогали апостолу Павлу в проповеди Евангелия. Итак, Павел умоляет Еводию и Синтихию мыслить и думать, или думать, или размышлять о Боге. Вот почему нам нужно общение. Вот почему нам нужны собрания. Вот почему нам нужны домашние группы. Почему нам нужны женские группы, братские общения, совместные выезды и другие мероприятия, которые имеют одну общую цель – помогать нам иметь богоцентричное мировоззрение, общаться о Боге, познавать о Нем и все больше и больше пребывать в Нем. Очень важно размышлять о Господе. Просыпаясь каждое утро, засыпая, размышлять о Нем. Когда мы трудимся, также очень важно думать о Господе и ставить Его в центре наших мыслей, в центре наших стремлений и желаний. К сокрушениям скажу о себе, что я не всегда думаю о Господе в каждом дне. Бывает, суета затягивает, этот мир затягивает. Когда работаешь, очень много мыслей отнимает работа. И мысли, и эти мысли, которые несозидающие, они уводят совершенно далеко, совершенно не в ту сторону, в другом направлении. И я чувствую, что стрелка моего компаса иногда начинает вращаться с одного направления в другое, сбивая меня с истинного и правильного направления. И только Господь может дать эту силу, когда мы в молитве просим, чтобы Он давал мудрости. Давайте откроем Псалом 118, 25 и 33 стих. 118 Псалом, 25 и 33 стих. «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим, дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему, удали от меня путь лжи и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, постановил пред Тобою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня, поспешу путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Со своей стороны мы даем обещание, что независимо от обстоятельств мы будем держаться слова в смирении. 26-27 стих. «Объявил я пути мои, и Ты услышал меня, научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих». Псалмопевец здесь смиряется перед Богом. И мы признаем свою неспособность постигнуть бездонные глубины Писания. Только Бог может дать нам такую способность. Дальше мы видим, что в 3 стихе послания к филиппийцам 4 главы у Павла есть также фраза «которых имена в книге жизни». Что это за книга? Это Божья книга, в которой изначально, в вечности, Богом записаны имена всех избранных к спасению и вечной жизни. В ней перечислены все наследники вечной жизни. Давайте откроем Откровение, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Также мы можем прочитать о книге жизни в книге пророка Даниила, 12 глава, 1 и 2 стих. Книга пророка Даниила, 12 глава, 1 и 2 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Также давайте откроем книгу пророка Малахии, 3 главу, 16-17 стих. 3 глава, 16-17 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Возвращаясь к посланию к филиппийцам, четвертое увещание, которое мы здесь видим, это радоваться в нем. Радоваться в нем. «Радуйтесь», четвертый стих, «радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, «радуйтесь». Два раза Павел повторяет «радуйтесь», два раза тем самым показывая ответственность каждого христианина радоваться. Оказывается, что радоваться – это наша ответственность. Радость не всегда приходит автоматически. Бывают тяжелые ситуации в жизни. Но Бог хочет, чтобы мы участвовали в этой радости. Только Христос является этой сферой и этим неиссякаемым источником радости. Слово «радуйтесь» – это повеление. Это глагол в настоящей форме времени, который указывает на важность этого, чтобы мы постоянно боролись с нашей плотью. Павел говорит: «Сделайте радость о Господе вашим ежедневным достоянием». То есть избирайте Господа объектом вашей радости. Об этом говорит и вся Библия. Бог хочет, чтобы мы учились радоваться о Нем. Мы сегодня пели «Ты отрада моя и радость». Давайте откроем 39-й псалом, 17 стих. 39-й псалом, 17 стих. «Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: велик Господь». Давайте 96-й псалом откроем, 1 стих. 96-й псалом, 1 стих. «Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова». Это не та радость, которую дает мир. Это та радость, когда звучит Божье Слово, когда наши мысли исполнены им одним, и когда в центре нашей жизни находится Христос. В нашем сердце постоянно будет проходить битва за истинную радость. Мир и наш ветхий человек постоянно будут конкурировать, пытаться овладеть нашим сердцем. И это будет происходить ежедневно и до конца нашей жизни, до тех пор, пока мы не увидим нашего Господа Иисуса Христа. Павел говорит, чтобы мы склоняли сердце свое к тому, чтобы радоваться в Господе. Он говорит, чтобы мы избрали Господа как объект нашей радости. Господство Иисуса Христа является источником, причиной и основанием нашей радости. Он всегда абсолютен, неизменен, безграничен. Его господство необратимое, неизменное. В Боге есть все достаточное для нас, чтобы мы радовались. Возможно, даже в тех ситуациях, когда смерть заглянет нам в глаза, когда будут какие-то тяжелые, трудные ситуации в нашей жизни, когда у нас будет болезнь или потеря близких, родственников. Но Господь говорит: радуйтесь, и у нас есть эта сила. Следующее увещание, о котором говорит Павел, это жить в свете Его присутствия. Жить в свете Его присутствия. 5-7 стих. «Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Он говорит о том, что это значит жить в свете Его присутствия. И здесь мы видим такое качество характера, как кротость. В дополнение к такому неизменному чувству, как радость, верующим столь же неизменно должно быть присутствовать такое чувство, как кротость, которая должна быть очевидна всем. Кротость предполагает наличие в человеке духа терпения и снисходительности, и наоборот, несвойственность ему духа возмездия. Радость, как некое глубинное свойство, присущее верующему, независимо от внешних обстоятельств, не всегда может быть видимо. А вот то, как реагируют люди на других людей с кротостью или с раздражением, видно всем. Кротость – это проявление радости в Господе, это реакция христианина, это также плод Духа. Это сдержанность, доброе расположение друг к другу, терпение, доброжелательность, снисходительность, самоконтроль. Кротость – это безропотная готовность принять других такими, какие они есть. Таким был Христос, такими должны быть и мы. Задавайте себе вопрос, кроткий ли я человек? Очень часто я себе задаю такой вопрос. Когда что-то в моей жизни не так, когда что-то раздражает, когда какая-то ситуация, кто-то обогнал на дороге, или кто-то позвонил тебе на телефон, когда ты работаешь и ты занят, у тебя руки в шпаклевке или еще в чем-то. И как ты отвечаешь этому человеку? Если у нас нет кротости, если у нас смирения, нет смирения, у нас нет радости в Господе, значит, что-то с нашим сердцем не так. Значит, что-то нужно заглянуть в свое сердце. Почему нужно быть кротким? Потому что Господь близко. В 5 стихе «Господь близко». Радость и кротость вместе с уверенностью в скором возвращении Христа не оставляют места беспокойству и тревоге. Именно в этом значении здесь сказано «не заботьтесь». Павел, конечно же, не призывает своих читателей к беззаботной жизни, но искренне заботиться о ком-то или о чем-то – это одно дело, а тревожиться – другое. Другими словами, Иисус предостерегал против беспокойства такого рода, источник которых в отсутствии доверия Богу. Матфея, давайте откроем, 6 глава, 25-33 стих. Матфея, 6 глава. 25-33 стих. «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут и не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Душа не больше ли пищи? Ищите же прежде Царствия Божьего и правды Его. Вместо того, чтобы тревожиться, Павел убеждал филиппийцев молиться. Молитва с благодарением подразумевает надежду на Бога, доверие Ему. Здесь мы видим в четырех словах то, что определяет в некоторых пунктах некоторые главные аспекты общения с Богом. Первое слово мы видим в молитве, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве». Молитва говорит о приближении христианина к Богу. Это наше обращение к Богу, которое выражает поклонение, признание и посвящение Ему. Второе слово мы видим в молитве и прошении. Прошение подразумевает ожидание ответа на выражение конкретной нужды. Удивительно, мы еще не получили от Бога ответ, но мы просим. Бывает такое, что Господь может и не дать ответ, и не послать то, что мы просим, но мы надеемся. Третье слово – в молитве и прошении с благодарением. Благодарение выражает духовное состояние христианина как непременное условие вознесения молитвы. Открывайте свои желания перед Богом. Открывая свои желания, молящийся просит о конкретных нуждах. И если на то будет воля Божья, то Господь ответит на эту молитву. Результат доверия мы видим здесь. Павел говорит, что мир Божий, 7 стих, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Он говорит, что мир с Богом – это результат сердца человека, который слышит и понимает голос Бога. Мир Божий наполняет тревожащуюся душу. Сам Господь Иисус Христос является этим миром, а также средством для успокоения верующего. Давайте откроем Ефесянам 2 главу, 13-14 стих. Ефесянам 2 глава, 13-14 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа, ибо Он – мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Каждое дитя Божье имеет мир с Небесным Отцом. Есть ли у вас мир с Небесным Отцом? Если у кого-то нет мира, то всегда есть возможность прийти к Господу и в молитве покаяния попросить прощения. Это очень просто. Не нужно каких-то заученных молитв, не нужно какого-то особого действия, просто как ребенок приходит к отцу и просит прощения, и обещает, и говорит, что «Папа, я больше не буду, папа, я свою меняю жизнь, я не хочу жить так, я тебя всегда разочаровывал, я тебя всегда огорчал, с этого момента я хочу жить для тебя, я хочу жить с тобой». Я хочу слушаться Тебя, я хочу пребывать в молитве, я хочу читать Слово Твое. У каждого есть такая возможность. И что самое удивительное, что Господь дает эту нам возможность по вере в Иисуса Христа. Больше никаких обрядов, каких-то специальных ритуалов, ничего не нужно. И благодаря оправданию по вере давайте откроем Римлянам 5 главу, 1 стих. Римлянам 5 главу, 1 стих. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, оправдаясь верой». Больше ничего не надо, только вера. Мир Божий или мир, исходящий от Бога, неразрывно связан с внутренним покоем, который дается христианину, пребывающему в близком общении с Богом. Превыше всякого ума. И мир Божий, который превыше всякого ума, 7 стих, то есть превосходя всякое человеческое разумение, этот удивительный мир хранит верующих в покое. Словом «соблюдет» переведено греческое слово «фрурисей», которое являлось в то время военным термином и означало охрану, которую нес военный гарнизон, подобно солдатам, охраняющим врученный им военный объект. Божий мир соблюдает сердца и помышления верующих, то есть направляет их мысли в благоприятную сторону и успокаивает их волнение. Когда у вас какие-то происходят волнения, знайте, что Господь дает нам тот мир, тот покой, который не может дать этот мир, который нас окружает, с системой его ценностей, с системой его устремлений и с системой всего того, что Он навязывает нам. Итак, мы сегодня с вами размышляли о том, что Иисус Христос является центром жизни каждого христианина. Мы увидели 4 увещания Павла, к чему он нас призывает, к чему он нас наставляет. Первое увещание – это твердо стоять в нем, твердо стоять, независимо от того, что какие бы бури и ураганы в нашей жизни не случались, они покажут, на чем стоит наш дом. Или он стоит на песке, или он стоит на твердом камне, Иисусе Христе. Второе увещание Павла – это размышлять о нем. Размышлять о нашем Господе, пребывая в Его Слове, общаясь с верующими, пребывая в чтении, в молитве. Третье увещание – радоваться в нем. Радоваться и быть счастливым от того, что мы Божьи дети, от того, что мы спасены, от того, что Бог нас избавил от вечной погибели, вечных мучений, вечных страданий. И четвертое увещание – жить в свете Его присутствия. Жить в свете Его присутствия, то есть быть спокойным, не тревожиться о том, что будет завтра, о том, как мы проживем этот день. Мы знаем, что Господь даст нам сил, даст нам финансы, даст нам одежду, пищу, питье, все, что мы можем иметь. Все, что нам необходимо, Он даст ровно столько, сколько нужно, сколько Он усмотрит. И несмотря на все наши попытки, наш Отец знает, что для нашей души есть благо и что для нашей души есть, сколько финансов нужно нам, сколько нам нужно всего. Радуется сердце о том, что мы знаем такого Бога, о том, что мы Его дети, о том, что мы спасены, о том, что Он наш Отец. Давайте помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе и величие, слава Тебе, Святой, Великий, Превознесенный, Неизменный, Вечный Бог. Слава Тебе за то, что Ты создал нас, людей, таких несовершенных и ограниченных, зависимых от Тебя. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты умер и воскрес за нас, грешников, за Твои страдания, за кровь, которая лилась за наши грехи. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты любишь нас и за то, что мы Твои дети. Помоги, Боже, нам стоять в Тебе. Помоги нам, Боже, чтобы мы стойко претерпели все трудности и тяжелые жизненные ситуации до конца. Помоги, Господь, нам радоваться. Помоги, Боже, чтобы мы имели Твой мир. Помоги, чтобы мы всегда думали о Тебе, чтобы наше сердце было привязано к Тебе. Помоги, Боже, чтобы мы размышляли о Тебе. Даруй нам, Боже, силы и желания дома, на работе, где бы мы ни были, в каждой ситуации размышлять о Тебе. Даруй нам этот настроенный, натренированный ум на Тебя, Боже, на Твою любовь, на Твои обетования, Боже. Даруй нам, чтобы мы пребывали в Тебе, чтобы мы были Твоими детьми. Слава Тебе! Слава великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.